Геополитбюро продолжает свою работу. С вами политолог Руслан Сафаров. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас достаточно серьезные идут новости. Прежде всего, мы хотели бы сегодня обсудить тему, связанную с сделкой, которую заключили Соединенные Штаты и нынешние власти Украины. К чему она приведет, что за этим стоит и как это отразится на переговорах? Вот это, собственно, тот круг вопросов, который мы сегодня хотели бы поднять. Для того, чтобы разобраться в этом достаточно тонком, таком межгосударственном диалоге, который сейчас идет, мы пригласили человека, которого мы всегда искренне рады видеть у нас на Геополитбюро. С нами сегодня государственный деятель, премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров. Глубокоуважаемый Николай Янович, приветствую вас, здравствуйте.
Добрый день.
Николай Янович, ну, собственно говоря, мой первый вопрос, он, собственно, вот по этой сделке. Что эта сделка означает? Потому что сегодня оценки очень разные. Кто-то говорит, что это просто фактическая продажа Украины в рабство, превращение ее в колонию. Кстати говоря, пару месяцев назад у нас на канале вы об этом предупреждали, что такой возможен сценарий. Кто-то говорит, что это вообще ошибка Трампа, что это вот большие беды будут для американцев теперь, огромные вложения, и все это будет без толку. Николай Янович, не могли бы вы сейчас дать нам свою картину, что называется, вот на свою оценку на то, что чем является эта сделка между Соединенными Штатами и Украиной.
Ну, самое интересное, что вот это все оценивать можно одной фразой. Много шума из ничего. То, что вы сказали, то, что я говорил 2 месяца назад, ну, в общем-то, это так и есть. Потому что просто отдали всю территорию Украины в распоряжение, безраздельное распоряжение Соединенных Штатов Америки. Это вовсе не означает, что они завтра приехали, экскаваторами начали что-то копать, поставили станки, что-то бурить, ничего этого не будет, потому что на самом деле на территории Украины месторождений много разного типа, но нет ни одного месторождения, например, от Казёмов, по которым можно было принимать решение о начале разработки этого месторождения. Ни одного, подчеркиваю. Все в основном геологические данные, которые нанесены на геологические карты Украины различного масштаба, относились, в общем-то, к периоду советского времени, когда геологи занимались как перспективными задачами, то есть картирование территории в разных масштабах, так и поисково-разведочными работами. И все отчеты о своих работах отправляли, естественно, в Центр Министерства геологии Советского Союза, где они получали, ну, в зависимости от цели и задачи, оценку их балансовых запасов. Ну, там разные категории есть, не буду я сейчас на этом останавливаться. Но, во всяком случае, когда мне пришлось уже заниматься и вникать, то я сделал вывод вместе со своими коллегами, что если говорить, например, о такой категории, сейчас чрезвычайно важной, о которой, собственно, Трамп и начинал разговаривать, то именно вот по этой категории, да, нет, подчеркиваю еще раз, ни одного месторождения, по которому мы имели бы ясное представление о возможности добычи этих полезных ископаемых, эксплуатации, окупаемости и всех других экономических параметров. И более того, я вот в одной из передач сказал, что Трамп легко мог бы в этом убедиться вот сейчас. Подписав эту сделку, он мог бы пригласить, ну, своего же министра финансов, например, который подписывал эту сделку, и сказать, вот слушай, дядя, значит, китайцы отказали нам поставки, например, вот таких-то, таких-то редкоземов. А мы на Украине их имеем. Вот мне Зеленский заверил, что там он все передает нам. А ну-ка давай мне через год, например, десяток тонн привези. Вот мне очень интересно, чтобы этот министр финансов ему ответил примерно через там, несколько дней. Он бы вынужден был бы им прийти и сказать, господин президент, не через год, не через два, не через пять, а может и не через 10, не то что тонны. Мы, так сказать, чайной ложки не наберем этого ресурса, потому что нет никаких абсолютно данных. Ну, вот так что, поэтому я говорю, много шума из ничего, но формально, конечно, эта сделка закабаляет ресурсную базу Украины, отдает ее в полное распоряжение, в общем-то, стране, которая и не будет этим заниматься. Я сейчас с трудом себе представляю любого инвестора, да, вот там они же собираются создавать какой-то инвестиционный фонд. Ну, инвестиционный фонд может состоять из государственных вложений, но я не думаю, что там Трамп будет туда что-то вкладывать. И частных инвесторов. Вот если ни одного частного инвестора не могу себе представить, чтобы на основании таких скудных данных он вложил бы там не то, что там миллиард, да даже 1 миллион долларов в какую-то, вот так сказать, разработку, значит, какого-то месторождения. Еще раз подчеркиваю, что нет даже элементарных тех данных, которые могли бы положить, вернее, дать основания для проведения каких-то разведочных, детальных работ по изучению глубины залегания, какого-то там минеральной жилы, или если это рассыпное месторождение, то, значит, где это находится, само месторождение, на какой глубине, каким образом скрывать, каким образом обогащать, логистика, значит, инфраструктура, значит, работает, энергетика работает сейчас на 9 тысяч мегаватт мощности. Ну, то есть я могу называть еще 1000 параметров, которые отпугнут любого нормального, элементарного инвестора, который дорожит своими деньгами. Поэтому и она имеет в основном, значит, сейчас информационное значение, да, как будто бы Соединенные Штаты, не запанюх табака, значит, вот такую огромную территорию, 650 тысяч квадратных километров, взяли для своего освоения. Ну, у Трампа много таких идей. Вот он теперь хочет, например, Гренландию присоединить. Огромнейшая территория. Наверняка там она богата какими-то минеральными ресурсами. Я, правда, ничего не слышал, как, кстати, Геологическое бюро Соединенных Штатов про наличие каких-то конкретных месторождений, да, в этой Гренландии. Ну, это не важно, это же абсолютно никакого значения не имеет. Так что, вот, Руслан, я, конечно, улыбаюсь, хотя мне нет до улыбок. Ведь еще раз подчеркиваю, что речь идет о большой стране европейской, да, которая вот так разбрасывается своими национальными богатствами, достоянием, которая за последние 30 лет, к большому сожалению, не проводила те необходимые работы, которые могли бы сейчас вот заявить, что да, вот у нас есть такое-то месторождение, такое-то месторождение. Мы готовы выдать лицензию вот за такую-то сумму. Пожалуйста, приходите и, так сказать, разрабатывать такое месторождение. Все, что у нас сейчас разрабатывается, это все наследие советского времени. И магниевые месторождения, и марганцевых руд. Ну, все, я не хочу там тавтологией заниматься. Я много раз об этом уже говорил.
Николай Янович, при этом в договоре, который в той части, скажем так, которая осталась не секретной, потому что там очень много разговоров про то, что упомянутый вами министр финансов США, он держал такой серьезный какой-то документ в руках по объему, а представитель Украины держала такой какой-то маленький листик. Но из того, что пока стало известно, скажем так, в медиа, то, что стало известно всем, там очень интересно есть такой пункт, что ни одна из стран, которые, значит, содействуют России там, и так далее, не может в будущем участвовать. Естественно, что в медиа пошли разговоры, это вот против России и так далее, но есть ощущение, что это как бы немножко антикитайская такая история. Это присутствует, как вы считаете?
Ну, это абсолютно, так сказать, бесцеремонное. Если там такой пункт, я, откровенно говоря, не видел этого пункта. Может быть, пропустил. Потому что к этому времени, значит, подписано соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, которое ряд обязательств несет, значит, Украина перед Европейским Союзом. Подписана так называемая столетняя сделка с Великобританией. Где-то будет тот Зеленский и тот же Старбер, или кто-то подписывал, Господи, через год, через два, непонятно, а то через 100 лет. Ну, то есть много таких бумаг понадписано, смысла их никакого, они никакого смысла не имеют. Почему? Но прежде всего они не опираются на фактологическую базу. То есть к любому такому соглашению должны прикладываться серьезнейшие документы, характеризующиеся изучение территории и минеральной базы. Именно по конкретным видам месторождений. Никакого такого документа я не видел. Второе. Все эти документы оформляются с нарушением внутреннего законодательства Украины, которое четко прописано в законе о кабинете министров, например. То есть все переговоры ведет кабинет министров через уполномоченных на то лиц, вице-премьер-министр там, или замминистра. Но при этом сама сделка должна быть рассмотрена на заседании кабинета министров. с приложением всех необходимых документов. Должен был сделан быть подробный доклад, должно пройти обсуждение. Кабинет министров должен был этой Свириденко выдать полномочия на подписание какого-то документа в таком-то конкретном виде. Содержание его, так сказать, заверяется. Значит, возможность отступления от каких-то фраз. Говорится в замечаниях, что да, вот эта Свириденко, проводя переговоры с Соединенными Штатами, имеет право в такой-то фразе вот такое-то слово заменить на такое-то слово, такое предложение заменить на такое-то слово. Все это голосуется на заседании Кабинета министров, вот такие директивы выдаются этой Свириденко. Я нигде, я внимательно следил за украинскими, так сказать, информационными материалами, да, нигде не видел, чтобы Кабинет министров в таком виде рассматривал вот эти бумаги. Поэтому на основании чего эта Свириденко обсуждала с американцами, вносила какие-то изменения, значит, подписывал этот документ, я не могу себе представить. А вот этот весь материал, он должен представляться в Верховную Раду и должен рассматриваться комитетами профильными Верховной Рады по всем этим вопросам. Соответственно, она должна иметь возможность ответить на все вопросы, которые возникнут у депутатов, растолковать, объяснить. И в ряде случаев вносятся необходимые изменения. Или ратификация происходит при наличии каких-то оговорок или условий. Все это должно проводиться с согласованием, естественно, американской стороны. Этого тоже процесса не происходит, поскольку Зеленский уже заявил, что если кто-то не проголосует, то, значит, последуют какие-то кары. Но это вообще глупость, это не парламент, а это, значит, просто лавочка по согласованию каких-то бумаг, утверждений, которые никогда после этого не будут иметь законной силы, поскольку они просто противоречат Конституции. Поскольку вообще, говоря, ни Кабинет министров, естественно, ни Верховная Рада не имеют права распоряжаться недрами Украины так, как они это делают. Вот и все. Поэтому пройдет какое-то время, придет нормальное правительство, и оно заявит американцам при всем уважении и при всем, так сказать, понимании их сил и возможностей, что документ никакой ровной юридической силы не имеет. Поскольку в процессе его подготовки то было нарушено, это было нарушено, это было не выполнено. И поэтому никакой законной силы он не имеет, и дело с концом.
Ну, собственно говоря, по дате этого подписания, как раз к 100 дням Трампа, видимо, вот пиар на пиаре здесь пиаром погоняет, получается такая картинка
Ну
из
вот
всей этой истории.
эти люди, да, они настолько обнаглели от всевластия своего, что они ничем не считаются. Они не могут себе даже представить, что наступит момент, когда их будут вызывать к следователям, а следователи будут задавать вот такие вопросы, о которых я говорил. Вот ты, госпожа Свириденко, где твои полномочия? Почему ты подписала? На основании чего? И так далее, и так далее. А все это статьи Уголовного кодекса, на минуточку. Не просто какие-то административные нарушения. Это статьи Уголовного кодекса. Они просто об этом не думают. Они думают, что они вообще такие вот всевластные, что они могут все делать. Но если Украина страна и государство, то ее должностные люди, должностные чиновники должны руководствоваться определенными нормами. Эти нормы изложены в законах, постановлениях, конституции и в других нормативных документах. Но они их никто не читал, никто их не изучал, никто с них ничего не спрашивал. И поэтому они творят чудеса. Вот все, что они делают, это все юридически ничтожно.
Дорогие друзья, я напоминаю вам не забывать ставить лайки под этим видео, потому что благодаря этому оно будет лучше восприниматься алгоритмами, больше людей смогут его посмотреть, если вам нравится, конечно, наша работа. Это первое. И второе, в очередной раз напоминаю, не забывать подписываться на наши ресурсы, где бы вы нас ни смотрели, будь то Рутюб, Ютуб, Дзен. И прежде всего мы, конечно, призываем вас подписываться на наш Телеграм-канал, потому что там у нас намного более активное идет взаимодействие с нашей аудиторией. И отдельно, как всегда, я хотел бы искренне поблагодарить тех, кто уже подписался и помогает нашему каналу через платформы «Спонсор» и «Бусти». Благодаря вашей финансовой поддержке канал, который не имеет монетизации, продолжает свою работу. Низкий поклон тем, кто уже помогает нам, тем, кто еще этого не делает, но имеет такое желание и, самое главное, возможность. Будем вам также очень благодарны. Спасибо. Николай Яныч, правильно я понимаю, что, скажем так, позиции нынешних владельцев крупных бизнесов на Украине, получается, они сейчас обезопасены, не считая, находятся в безопасности, давайте лучше так сказать по-русски, не считая, конечно, тех, против кого сейчас там водятся уголовные дела на Украине, да, потому что там процессы идут достаточно серьезные. Я правильно понимаю, что вот это как бы, что называется, отделение зерен от плевел в данном случае?
Ну, я не знаю, о ком вы говорите. Вот если рассуждать о крупных олигархах, да, которые были в Украине по состоянию на момент государственного переворота, и они, собственно говоря, и помогали, и оплачивали государственный переворот. Ну, например, господин Фирташ. Это обладатель тогда, значит, и хозяин химических предприятий, титано-магниевых, да, производил губку там, ну и множество других, там, газом торговал. Вот. Сейчас он уже 11 лет находится под уголовным делом, возбужденным против него американской Фемидой, и подпиской о невыезде находится в Вене. От его бизнеса осталось там, ну, очень мало что, что было у него, когда он был таким очень крупным бизнесменом. Возьмем следующего, там, или наоборот, может, порядку их надо было переставить, Рената Ахметова, который обладал шахтами, заводами, пароходами, там, значит, рудниками, металлургическими комбинатами, машиностроительным предприятием, энергетикой, вся тепловая энергетика по существу у него находилась. Вот сейчас у него нет примерно три четверти того, что у него было. Я думаю, что через какое-то время вообще ничего не останется. Ну, кого там еще взять? Коломойского, так, третий, наверное, по величине, тоже, я не буду перечислять, чем он там занимался, чем владел, но огромный был капитал. Он активно финансировал Майдан, вот, считал себя, так сказать, выгодоприобретателем Майдана. Вот, 1,5 или 2 года он сидит в тюрьме сейчас, так. Против него американская Фемида возбудила дело, требует его выдачи, а если его выдадут американцам, то он получит лет 30. А может и 40. Там же сроки очень серьезно докручиваются. Ну и-ка я могу еще там дальше, это скучно для слушателей, вот перечислять. Все те олигархи, которые финансировали Майдан, которые, в общем-то, рьяно агитировали за Майдан через свои средства массовой информации, потому что все они обладали там 1 плюс 1, там, значит, Интер, там, ну и так далее, каналами, все они обливали нас грязью. Говорили, что правительство, значит, коррупционное, что, хотя самые большие коррупционеры, конечно, они были. Но нас обвиняли во всех страшных наших грехах. И я им сказал такую фразу, когда вот, значит, я увидел, что против нас организованно ведется массированная пропаганда на средствах массовой информации. Я, во-первых, сказал сначала Януковичу, говорю, Виктор, значит, ну, это же все твои друзья, между прочим. Ты мог бы с ними переговорить по поводу того, что просто врут на их телевизор, на их каналах телевизионных идет ложь с утра до вечера, что якобы мы препятствуем европейской интеграции Украины, что вот мы мешаем двигаться в Европу и так далее, и так далее. Мы движемся туда, куда нам надо двигаться, мы развиваем свою страну, растут доходы населения, растет экономика, поэтому они врут. Он мне говорит, ну ты знаешь что, ну ты с ними сам поговори. Ну вот, я был вынужден, значит, с каждым из них переговорить. И я им всем сказал одну такую фразу, одинаковую всем, что вот вы сейчас активно боретесь против нас. Ну, против правительства они тогда. Они против Януковича старались не особенно, а против правительства они в основном. Но я вас предупреждаю, что вы тем, кто готовит переворот, американцы и англичане, вы абсолютно не нужны. И они начнут с того, что будут вас уничтожать, забирать у вас все, что у вас есть. Он меня спрашивает, да ну не может быть, а зачем это? А зачем вы убедитесь? Зачем им нужны хозяева на Украине? Вот расскажите. Им нужны марионетки. А вы хозяева, плохие хозяева. Это я всегда говорил вам и буду говорить, что вы очень плохие хозяева. Вы мешаете стране развиваться, но вы хозяева. А вот когда американцы, так сказать, приведут своих марионеток, они заставят вас, заставят, вернее, этих марионеток вас уничтожить. Ну скажите, пожалуйста, вот, ну я просто объективно говорю, разве я был не прав? Я был абсолютно прав. Американцам не нужны никакие ни олигархи, ни самостоятельные украинские бизнесмены. Им нужна территория, богатая минеральными ресурсами, с народом, который послушно будет исполнять все то, что они будут, так сказать, командовать. Так было при Байдене. Я надеялся, что Трамп, придя к власти и выдвинув концепцию, что он хочет установить мир, так сказать, навести порядок в стране, не допустить никаких войн и так далее. Я думал, что это искренне, но пока еще надеюсь на это, на его искренность в данной ситуации. И поэтому надеялся, что вот будет реализовываться его план. Я, кстати сказать, абсолютно не за олигархов, вот я замечу. Вот. Я считал, что олигархи – это огромнейший тормоз в развитии экономической системы Украины. Огромнейший тормоз. И что та приватизация, которая была проведена в конце 90-х, в начале 2000-х годов, она, в общем, была для украинской экономики вредоносной. Вот, вредоносной. Нельзя такую допускать концентрацию в одних руках, в энергетике той же самой, когда тот же Ахметов сосредоточил более 70% тепловой энергетики в своих руках. Ну и так далее. Химия, в которой там фирта 100%, Коломойский там, ну и так далее, и так далее. Вот. И я много могу других называть. То есть у нас, к большому сожалению, сложилась олигархическая. Она до нас, до меня сформировалась, потому что основная приватизация шла конец 90-х, начало 2000-х годов. И мне пришлось уже, грубо говоря, разгребать то, что сложилось, и ставить их в стойло, как я говорил всегда. То есть требовать, чтобы они, в общем, думали не только о себе, но и еще о стране. Поэтому у меня никакого абсолютно сочувствия к ним нет. Вот то, что они сейчас, вот так сказать, вот получили, то они получили по заслугам. Очень жаль, что мы это в свое время не сделали, но так уж получилось. Так что вот так, Руслан.
Николай Янович, я хотел, вот вы сейчас упомянули просто переговорный процесс. Здесь еще одна возникает такая, скажем так, гипотеза, очень активно ее разного рода там медиа обсуждают, что вот эти телодвижения, которые пошли с американской стороны, а мы выйдем из переговорного процесса и так далее, они сейчас могут, что называется, усиливаться, вот эти тенденции на выход из переговоров. И логика очень простая. Но американцы получили то, что хотели, а дальше, дорогие россияне, украинцы, делайте, что хотите. Как вы смотрите сейчас на вот этот, на этот этап в переговорном процессе с учетом этой сделки подписанной?
Ну вот давайте сразу же представим себе, ну, хоть какую-то перспективу господина Трампа. Подумаем за него и за его окружение. Вот буквально несколько минут. Может быть, это с нашей стороны или с моей стороны наивно, но пытаемся себе представить. Уже примерно через год начнется кампания по промежуточным выборам в Конгресс. Палата, значит, представителей полностью и треть Сената должны будут переизбираться. Вот с чем господин Трамп будет выходить на эту избирательную кампанию? Значит, ну, скажем так, у него есть крупная, так сказать, серьезная реформа по миграционной политике, по борьбе с преступностью, да, он будет выдвигать ее, конечно, на первый план, но, к большому сожалению, эта программа, значит, карманы и мозги, значит, украинцев не очень серьезно повлияет на мозги, на карманы, значит, американцев, не очень серьезно повлияет. Второй момент – его экономическая политика. Да, в ней есть резон. Ее там многие ругают, хаят, там рассказывают, что это авантюра и так далее, и так далее. Ну, я бы, в общем-то, задал простой вопрос вот всем этим любителям критиковать. Да, вот у тебя, значит, серьезнейшая проблема. Это высочайший государственный долг – 36 триллионов. Огромнейший корпоративный долг, где-то 106, по-моему, триллионов, который почти превышает валовый внутренний продукт всех стран мира. Всех стран мира. У тебя огромнейший дефицит государственного бюджета, который ты покрываешь за счет внутренних и внешних займов ежегодно. У тебя огромнейший дисбаланс внешней торговли. Там 1, по-моему, 3 или 1,4 триллиона долларов. Огромнейший. Можно ничего не делать, как не делал Обама или Байден, но тогда ситуация будет ухудшаться и ухудшаться, или рано или поздно она обязательно взорвется. Конечно, тебя уже, может быть, и не будет у руля, но кто-то будет другой, А ты же, в общем-то, житель своей страны, пострадает же не президент конкретно, а пострадает страна, пострадает мир, потому что крушение американской финансово-экономической модели или системы повлечет за собой жуткий кризис во всем мире. То есть вот в этой вот связи, да, его действия являются попыткой решения тех проблем, которые не решались десятилетия. Там можно обсуждать, там, как он быстро движется, медленно движется, во всем правильно там, или во всем неправильно. Это можно говорить, обсуждать. Но он начал эти проблемы решать. Они имеют как краткосрочное действие, да, и в краткосрочном плане они могут принести негатив. Уже через год или через полтора, или даже сейчас они могут принести негатив в виде повышения цен на импорт, например, в виде снижения производственной активности, бизнеса, ну, могут принести там, значит, биржи могут отреагировать там и так далее. Они могут в краткосрочном плане принести негатив. Но в долгосрочном плане сокращение расходов, уменьшение дефицита бюджета, приведение торгового баланса в порядок и так далее, приведение в порядок работы по государственному долгу, оно обязательно сработает на плюс. Но плюс этот будет пожинать уже, скорее всего, другой президент. Так вот, вернемся к следующему вопросу. А что ж ты будешь вот предъявлять на этих выборах промежуточных вот американскому избирателю? Вот раньше он говорил, что смотри, вот Байден втянул Америку в войну. Это не моя война, это война Байдена. Она принесла нам огромнейшие потери. Мы, Штаты, 350 миллиардов израсходовали на эту абсолютно глупейшую, ненужную американцам войну. Правильно он говорил? Правильно он говорил. Понятен этот лозунг американскому избирателю? Понятен этот лозунг. А что ж ты сейчас ему скажешь? Что ты снова втянулся в эту войну, и она стала теперь же твоей войной. Ты имеешь шансы выиграть, то есть заставить Россию там пойти, значит, уступить и, так сказать, признать свое поражение. Никаких шансов у тебя, Трамп, нет. Даже если ты взвинтишь какие-то санкции, даже если ты что-то там, значит, применишь, все равно все эти санкции сработают, опять же, не сразу, к примеру, если даже и сработают, и тебе никаких это дивидендов не принесет, и ты ничего, так сказать, положительного для себя не получишь. А на тебя ляжет пятно, что ты как вот критиковал Трампа, и ты ввязался в эту телегу и тянешь ее, финансируешь опять Украину, киевский режим. Ты говорил, что он нацистский режим, продолжаешь финансировать нацистский режим. И так далее. То есть найдется множество критиков, которые тебя вот за эту сегодняшнюю сделку, которая через год тебе абсолютно ничего не даст. Она не даст бюджет Америки ни копейки, а наоборот потребует расходов на то же вооружение, на те же там программы и так далее, которые финансирует Байден. То есть что ты будешь вот обществу американскому говорить? Ничего. Но если бы ты избрал тот путь, которого ты начинал, то есть, например, переговоры с Россией, достижение соглашения о перемирии между двух сторон, путем давления заставил бы этого проходимца Зеленского, его киевский режим, принять эти условия. У тебя достаточно возможностей заставить его принять условия перемирия. Вторым этапом проведения выборов демократических, да, устранение этого режима и приведение в Украине того режима, который не будет требовать от Америки денег, вооружений, не будет вести путь к мировой войне, ядерным конфликтам и так далее. Ты можешь сказать, а вот я, в отличие от Байдена, принес вам мир на долгие годы, стать миротворцем. Ну, хоть что-то положительное можешь сказать. Но тот путь, который ты сейчас склоняешься, вот с этой сделкой, там, поставками вооружений, продолжением войны, во-первых, исключает тебя, абсолютно исключает из роли миротворца, не дает тебе возможности об этом. Какой же ты миротворец, если ты поставляешь вооружение киевскому режиму? Ну, какой? Значит, ты поддерживаешь этот режим, ты его легитимизируешь, тебе все равно, что там убивают политическую оппозицию, сажают ее в тюрьмы. Так что вот я вовсе не адвокат Трампа и не хочу вовсе вмешиваться. Я просто рассуждаю, что если он проигрывает промежуточные выборы в Конгресс, то он абсолютно не сможет проводить то, что он сейчас задумал. То есть мы вас поучим, Трамп номер два, то есть воспроизведется та каденция его, которая уже была. Когда ему не давали возможности ничего не решать, не принимать никаких решений, его во всем ограничивали и заставляли тратить его время на всякие импичменты и тому подобное. Так что вот он должен серьезно подумать, какие там шаги он должен с точки зрения, скажем, мирового своего лидерства еще. Вот он человек честолюбивый. Так вот, на чем ты это можешь заработать? Что ты на Стармера смотришь и на Макрона? Все это фигуры прошлого. Все это антитрамповские фигуры. Они вовсе тебе не союзники, они вовсе тебе не помощники. Они делают все, чтобы дискредитировать твою политику. И заставляют тебя договариваться о чем-то с Зеленским, они тебе делают медвежью услугу, по большому счету. Ну вот я так бы рассуждал, я стараюсь объективно рассуждать. Посмотрим, как будет, так сказать, сам Трамп рассуждать.
Мы как раз всегда ценим вашу объективность и ваши знания. Николай Янович, я еще один вопрос хотел бы задать. Здесь еще такие пошли очень интересные новости. В ряде крупных западных изданий сталкивался о возможном дефолте Украины. Здесь уже у меня вопрос. Я здесь поднимаю лапки кверху, я политолог, я не очень хорошо это все понимаю, но вам, как специалисту, что называется, человек, который управлял страной, фактически экономикой страны, насколько сейчас эти риски высоки? Меня немножко эта новость смутила, потому что, когда, например, говорится о том, что Западная Европа сейчас заменит США в поставках вооружений, многие так удивительно улыбаются. Ну, не хватит оружия. Но про деньги вроде как проблем не было. Возможен ли вообще такой риск дефолта Украины сейчас? Как вы думаете?
Никакого риска дефолта в Украине нет, поскольку дефолт давным-давно уже наступил. И страна уже банкрот. И она находится уже в состоянии технического дефолта. Она не платит по своим обязательствам. И то, что об этом не говорится громко, это не означает, что у них нет дефолта, потому что все рейтинговые агентства уже поставили мусорный уровень киевским бумагам. Все это давным-давно уже оценили состояние украинской финансовой системы как состояние дефолтное. То есть страна, которая не может платить по своим обязательствам, не может рассчитываться по своим долгам, она уже давно находится в стадии дефолта. Но это ничего страшного, потому что огромные суммы поступают, значит, киевскому режиму, поэтому платежи там рано или поздно осуществляются, и, так сказать, технические задержки ни о чем, в общем-то, не говорят, поскольку есть за спиной такая мощная поддержка, они даже сами не могут посчитать, сколько они денег получают. И вот когда, значит, Трамп спрашивал Зеленского, вот говорит, я же тебе 350 миллиардов долларов, в смысле Америка, передала. Он говорит, нет, говорит, мы таких денег не получали. Мы потом начали считать, там, то 150, то 180. Но по казначейским бумагам, значит, задолженность Украины сейчас составляет киевского режима 186 миллиардов долларов. Это уже означает, что страна банкрот, поскольку эти деньги она никогда заплатить не сможет. От слова «никогда». Ну вот пока там будут выплачиваться вот такие суммы, они, смотрите, они выставляют, а вот нам нужно 60 миллиардов долларов. Это огромные деньги. Я вспоминаю, как мы с Европейским Союзом вели переговоры о предоставлении нам никакого не гранта, а кредита. Кредита в размере 16 миллиардов евро всего-навсего. На 8 лет. И они слышать не хотели. А нам эти деньги нужны были на модернизацию промышленности в плане перестройки на стандарты Европейского Союза и технических условий Европейского Союза. И то не слышать не хотели. А сейчас они уже больше 450 миллиардов влили в Украину. И где можно пощупать результаты этих влияний? По количеству воронок на территории Украины, по количеству разрушенных, значит, электростанций, ну, домов, зданий, заводов, предприятий, где, в чем можно оценить эти 450 миллиардов, или, может, по количеству кладбищ, потому что на обустройство кладбищ тоже ведь нужны затраты определенные. Вот. Но я не могу вот оценить, потому что сумма настолько громадная, что можно было бы вместо Украины получить вторую Швейцарию. Ну, в Швейцарии мы, естественно, не видим.
Да, спасибо за ваш ответ. У меня, собственно говоря, последний вопрос остается, наверное, самый важный. Как бы вы сейчас оценили в целом текущий переговорный процесс, потому что очень много разных заявлений просачивается. Понятное дело, что львиная доля переговоров от нас сокрыта, это и объяснимо, это серьезные переговоры, люди там обсуждают серьезные вещи. А у меня вот заинтересовал вот какой момент, что со стороны России прозвучало, что возможно гипотетически вариант двухсторонних переговоров. Это в случае, если вот вдруг американцы... Словом, как бы вы оценили текущее положение дел вот на переговорном треке?
Ну, мое личное мнение, что киевский режим – это не субъект переговоров. Он не принимает ни одного самостоятельного решения. Он не выполняет своих собственных решений. Но достаточно сказать, что ведь американцы и Российская Федерация договорились о моратории на обстрел энергетических объектов. Это известно было? Известно. Так что после этого киевский режим 100 там, по-моему, 30 раз или больше нарушал эти соглашения, не обстреливал все энергетические объекты. Может быть, Трамп призвал к порядку Зеленского? Нет, не призвал. Может, он сделал замечание, он же каждый день выступает по 10 раз. Хоть раз бы сказал, что вот, слушай, мы же договорились с Путиным, да, прекратить обстрел энергетических объектов. Он даже там дал команду сбить 5 каких-то, значит, Ираней там или беспилотников, которые летели на энергетические объекты. Вот ведь на что пошел. А ты что делаешь? Что ты творишь? Но он же так не сказал. Поэтому тут вот у меня была надежда на то, что американцы могут заставить киевский режим, поскольку киевский режим от него зависит 100%. Я сейчас скажу о роли европейцев, но в данном случае все-таки о киевском режиме. Значит, это ведущий режим западного мира. И поэтому Трамп при желании мог бы не только заставить, значит, своих марионеток киевских, но и сказать достаточно жестко там и английскому Стармеру, и французскому Макрону, да, что, ребята, не лезьте в это дело. Это интересно, вот рассказывают очевидцы встречи Трампа, значит, с Зеленским, что Трамп сначала сказал Трампу: приведи ко мне этого парня в черной, значит, майке. А когда тот его подвел, говорит: ну ты нам больше не нужен, можешь идти гулять. Ну как вы думаете, вот такой, значит, разговор с лидером Франции, не говорит ли он о том, что, в общем-то, роль Франции в данном случае там третьестепенная или там второстепенная, неважно. То есть, все-таки американцы, я прекрасно знаю, что эта сила мощная, и при желании они могут, значит, заставить европейцев следовать в русле своей политики. Вот. Но тем более киевский режим, который, ну, 100% от него зависит. Я говорю уже о том, что все силовые структуры сформированы американцами. Там стоят их люди. Если они отдадут соответствующую команду, то Зеленский просто будет ее исполнять. Но в данном случае я вижу какую-то двойную игру. Вот. И поэтому у меня нет надежды на... Ну, вот сядут, предположим, российская сторона и киевский режим о чем-то договариваться. С одной стороны, мы имеем дело с властью, которая, значит, реально исполняет все свои, так сказать, договоренности, да, имеет рычаги исполнения. А с другой стороны, мы имеем власть, которая не может, в принципе, без чьей-то помощи, скажем, что-то добиться, каких-то там решений. Вот. Это же американцы могут сказать Азову, всем этим, значит, нацистам, значит, цыц, ребята, сесть на лавку и молчать. И они их послушаются. А Зеленский, я сомневаюсь, что он может что-либо сделать вот с теми формированиями, которые развелось в Украине немало. Поэтому я не знаю, о чем, значит, можно договариваться с тем режимом, который, во-первых, нелегитимен, во-вторых, никогда не выполнял за эти 11 лет никаких своих обязательств. Напомнить, ну это и Стамбул, и Минск, и один, и первый, и второй, всякие перемирия, пасхальные, новогодние там и так далее, и так далее. Но сколько было договоренностей? Ну что еще в очередной раз себя обманывать? Ради чего? И в этом плане надо-то господину Трампу заявить, что Я не собираюсь никому ничего советовать, вы поймите правильно. Но я считаю, что так надо бы сделать. Вот господину Трампу заявить, ну, если уж ты хочешь быть миротворцем, то будь им. То есть, вот давай мы с тобой договоримся об условиях перемирия. Это что же условия? Это не просто так дать команду прекратить огонь и так далее. А кто будет контролировать? Кто будет, скажем так, анализировать, как это исполняется, меры принимать? Кто это будет делать? То есть соглашение о перемирии, и в этом зачем это соглашение о перемирии, это тоже важный вопрос. Ради чего? Просто прекратить стрелять, а что за это время? Будет поставляться вооружение, будет проводиться мобилизация, будут проводиться обучения, будут сажаться в тюрьму оппозиционные движения, партии и так далее. Для чего это перемирие нужно? Перемирие нужно для смены власти в Украине, для ликвидации вот этого марионеточного режима и прихода к власти демократических сил на основе действующих на основе Конституции. Так это целый набор условий. А как так сделать, чтобы это произошло? Затем, проведение этих выборов – это тоже целый пакет переговоров. Кто будет проводить, кто контролирует, кто будет заставлять, как это будет проводиться, в какие сроки. Ну и, наконец, когда власть образуется, серьезная, самостоятельная, да, вот тогда уже начнутся переговоры. А на каких условиях заключить долгосрочный мир? Так что это не 24 часа. Это серьезный переговорный процесс, который должен быть гарантирован. А единственная гарантия – это нормальный режим в Киеве. Это единственная гарантия. Потому что сохранение этого режима – это продолжение военных действий. И Трамп, я думаю, ну, по крайней мере, окружение его точно это понимает.
Да, здесь действительно всегда вот возникает вот это какая-то такое слово дихотомия, я не знаю, как это правильно сказать, потому что, с одной стороны, полная зависимость того же Зеленского и его команды от американцев, при этом в последние месяцы, согласитесь, но несколько таких демаршей было произведено, то ли здесь какая-то альтернативная сила за ним стоит, то ли действительно, вот я не знаю, может быть, с этого права какая-то розыгрыш со стороны американцев идет. Я, честно говоря, здесь даже не знаю, что сказать. Есть вот такая, есть такая проблемка.
Ну, мы же с вами Трампа знаем, то есть с точки зрения его первой каденции, вот сейчас он уже больше 100 дней. Это жесткий человек, который способен добиваться выполнения своих решений. Если бы он им был, не был бы таким по существу, он бы не был успешным бизнесменом, он бы не стал президентом Соединенных Штатов Америки в первый срок, не стал бы во второй срок. То есть у него достаточно волевых качеств, так? Это человек не робкого десятка, который способен добиваться выполнения своих решений. Почему он сейчас, вот в этой ситуации, не принимает таких решений? Ну вот это должен быть предмет анализа определенный. Так, да, надо проанализировать, почему он не может призвать к порядку там, того же Стармера, того же Макрона, да, ту же Германия вообще, это страна, которая продолжает находиться в оккупации Соединенными Штатами. Там огромное количество баз военных, там и лидерское значение Соединенных Штатов там зафиксировано в документах. Ну, я не буду касаться этой темы, но во всяком случае совершенно очевидно, что американцы, показывает история, могли добиваться всех тех решений, которые они принимали в отношении своих союзников. Вот. И вот сейчас, например, то требование его, оно мне, конечно, непонятно по большому счету. С одной стороны, он миротворец, с другой стороны, требует увеличить до 5% от ВВП оборонный бюджет Европейского Союза. Но ты куда ведешь вообще мир? Потому что если на стене висит ружье, то он обязательно выстрелит. Это азбука. Так если будет на триллион долларов накоплено вооружений, то военные концерны, которые это вооружение производят, скажут: ребята, для чего мы их производили? Они должны уничтожаться в ходе военных действий. Давайте-ка начинайте войнушку какую-нибудь. Что ж мы свое производство развили там, до миллиона снарядов там, в год или там, до 10 миллионов. А эти снаряды идут на склад, не годится. Снаряды должны взрываться, уничтожаться, а мы должны беспрерывно эти снаряды производить, производить и производить. Ты этого добиваешься? Вот о каком балансе сил ты говоришь, если ты требуешь, чтобы бюджет военный Европейского Союза составлял триллион долларов или триллион евро, А Россия, которая якобы главная угроза для этого Европейского Союза, имеет бюджет там 70 миллиардов долларов. Ну, вообще, я не знаю, где здравый смысл у людей, которые, вот, так сказать, верят в всякую чепуху. Сопоставить Европейский Союз, где там численность населения больше 500 миллионов человек, где ВВП там ООО какой, где огромнейший оборонный бюджет, и Россия, это же не Советский Союз был. Ну, словом, не будем на эту тему рассуждать, но во всяком случае, вот подумать на такие вещи, о таких вещах, желательно, что ты себя объявляешь миротворцем, а, собственно, бюджет увеличен до триллиона. Собственный бюджет. Бюджет Европейского Союза тоже до триллиона, то есть в совокупности 2 триллиона. Ну, это вообще в какие, ни в какие рамки. Там даже в самые моменты конфронтации, холодной войны такого не было.
Николай Иванович, огромное вам спасибо за ваше время, во-первых, во-вторых, за тот блистательный анализ, который мы всегда получаем, общаясь с вами. И самое главное, еще добавлю сегодня за те вопросы, которые вы поднимаете, потому что это действительно, на мой взгляд, самые важные вопросы, которые есть в современном мире. Что будет в ближайшие 5-10 лет с учетом того, о чем вы сейчас говорили, вот со всем этим оружием, ростом напряженности и так далее. Огромное спасибо. Мы всегда искренне рады видеть вас на Геополитбюро. Всегда будем рады видеть вас вновь. Спасибо. Дорогие друзья, я здесь не буду многословен, я просто закончу вот эту мысль, потому что когда сейчас Николай Янович говорил о вот этом новых бюджетах на оборону и куда все это пойдет, знаете, в канун 80-летия Великой Победы, об этом еще будем писать у себя в телеграм-канале и так далее, вот какая мысль. Ведь вспоминается сразу вот эти Круп, Бош, Сименс, все вот эти вот в кавычках милые люди, которые, собственно, и стояли за нацистским режимом в Германии. Те люди, которые штамповали эти танки, пушки, снаряды и так далее, которые в рано или поздно где-то надо было применить. Мы многократно поднимали эту тему у нас на Геополитбюро по поводу того, что вот происходит, да, сейчас, эти все новые военные расходы. Сегодня вновь мы к этой теме вернулись. Подумаем давайте об этом. Продолжаем размышлять. Геополитбюро продолжает свою работу.